У нас замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры находится под следствием. Ну и что, теперь всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?
Действия Серебренникова квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество в особо крупном размере.
Задержан режиссер Кирилл Серебренников.
Голос судьи заглушали крики позора.
Кирилл Серебренников на данный момент обвиняется в хищении свыше 133 миллионов рублей.
Пожалуйста, потише! Вы затягиваете процесс!
Виноват он или нет, может определить только суд.
Где ты был, когда Кирилла Семеновича арестовали?
В Петербурге на съемках переоделся. На съемках его фильма «Лето». То есть мы собрались всей съемочной группой, переоделись, загримировались. То есть уже стоим там, что-то пытаемся выучить текст, который нам сейчас надо говорить. А режиссера нету.
И тут, значит, лента новостей. Кирилл Серебренников задержан во время там съемок фильма «Лето». Это странно. Вторая ссылка, третья ссылка, четвертая. И мы просто все в оцепенении стояли на улице, долго курили, пытались понять вообще, что нам делать дальше. Потом нам сказали, что съемочный день отменяется, мы ждем, вообще каких-либо объяснений. И мы пошли в кафе «Рубинштейн» и сидели там так часов 12, наверное. Вот, потому что мы не понимали, куда нам идти просто.
И потом еще за тобой типа стоят два шпиона через дорогу. Вот мы сидим в ресторане, и стоят двое дядек, делают вид, что изучают архитектуру Санкт-Петербурга. И вот сколько мы сидели в кафе, вот столько они стояли напротив и делали вид, что они... любуются видами.
Шпилем самого.
Да, мы тоже не шпионы.
Вечером до этого я ехал в машине и разговаривал с Сашей Палем. И он мне говорит: ну, Никитос, типа, как там театр? Я говорю: да театр вообще супер, как бы все окей. Он говорит: слушай, началось, там еще не закрывают? Я говорю: чего? Нас? Слушай, да у нас такие, как бы это самое, все ходят к нам в театр, от этого до этого, как нас могут закрыть? Ты что, шутишь?
Не верится, что так может случиться. Ну, как бы, это как будто, ну, ты не принимал на это всерьез. А я сразу никуда не шла больше, типа, я шла к театру. Я это помню.
Я проехал мимо Кирилла, через его, как бы, это.
Дом?
Да, там были заклеены все зрачки. Все зрачки были заклеены. Так неприятно выглядит.
Зрачки?
Они заклеивают зрачки, берут черный такой скотч, изоляционная лента. Ватка, крестиком скотч, ватку, и все зрачки были заклеены на всех квартирах.
Да ты что, в подъезде
такое? Да. Ну, это делается, чтобы вот, вот когда его туда, обратно, обыск в квартире, вот эта фигня.
Я был дома, я был в Штатах, я не знал, что делать, как-то нечего делать, я в другой стране, как-то... Причем я на днях должен был приехать обратно в Москву. Вот и приехал, и стало достаточно ясно, что как-то все, мы продолжаем работать. И единственное, я понял, единственное, что могу делать, это просто, чем могу поддерживать его существенно, это играть, продолжать работать, творить и продолжать как-то поддерживать Google Center моей работы.
В последнее время очень часто в соцсетях меня просят, чтобы мы позвали вас поговорить Кирилла Серебренникова. И у меня всегда такое недоумение на лице, потому что, а вы что, не в курсе? Уже год театр существует без художественного руководителя. Ну, или существует на дистанция от него. Кирилл Семенович дает какие-то указания, какие-то свои пожелания, пишет записки и передает их через адвоката. Мне кажется, это примерно то же самое, как, не знаю, писать картину по СМС или учиться хореографии заочно, знаешь, ну вот что-то в этом роде. Глядя на то, как сегодня существует Гоголь-центр весь этот год, я вдруг поняла, что вот это пример настоящей демократии. Нам же вот все советское время и до сих пор пытаются внушить, что у нас начальникоцентристская страна, что у нас любому коллективу нужна жесткая рука, никого нельзя допускать самостоятельно к какой-то работе, да, всеми нужно обязательно управлять, повелевать и отдавать приказы. Вот нет, бывает и по-другому. Каждый его актер, каждый гример, каждый художник по свету, он понимает, что он ответственен за то, чтобы сегодняшняя премьера состоялась, чтобы завтра спектакль был точно таким же, как 2 года назад, да, и чтобы каждый зритель, даже в это сложное время, придя в театр, увидел, ну, высокое качество. Рассказывай, Саша, где мы находимся?
Мы находимся за кулисье.
Так.
Там вот впереди наши гримерки, а здесь у нас вот стекляшка, она сама называется. Здесь так. Мы все собираемся.
Здравствуйте.
Это Никита, Илья и Саша. Вот. Мы здесь собираемся перед спектаклями. Здесь нам говорят напутственные слова. Так, собираем руки. Так, тут у нас душевые.
А, вот отсюда вы выходите на сцену.
А,
прямо из души на сцену?
Да. Ну, так, потому что очень много спектаклей, где мы как-то пачкаемся. Да и вообще танцевальный спектакль. Классно потом пойти в душ. В метаморфозах я вся в краске красной. Слышь? Это костюм в цех.
Я тебе что хочу сказать. Я впервые в театре, в костюмерной, где пахнет порошком.
Да?
Обычно пылью пахнет.
Круто. То есть шубы, пиджаки, и всегда можно взять тренировочную одежду, если ты с собой не взял, всегда все есть.
Слушайте, это просто кладезь. Это,
да, это
сколько
круто.
Здесь колготок?
Здесь женских. Очень много колготок, это очень удобно, что куда ты идешь там вечером, у тебя нет колготок, то можно взять театр.
Ты под расписку берешь или так? Взял, никому ничего не сказал.
Ну, они там отмечают у себя, я думаю. Так,
Ревенко потратила две коробки, чулок.
Да. Вот моя главная полка, мои юбочки Митиной любви. Вот. 5 лет.
Всегда режиссеры стремятся показать твою хорошую фигуру, да? Оголить твои красивые ноги.
Кирилл Семенович любит, чтобы было и так, и по-другому. Например, как сон в летнюю ночь. Да. Я там в очках. Сгорбленная такая, в таком платье, не знаю, сейчас найдем его где-нибудь. Вот сон в летнюю ночь, сейчас я покажу то платье. Вот оно, мое любимое. Сейчас сон в летнюю ночь, это как-то такой наш последний спектакль, когда мы были учениками. Не так много спектаклей, где мы играем все вместе, прям вообще в полном составе. Таких спектаклей
всего. В 7-й студии ты имеешь в виду?
Да.
Все говорят про какой-то уникальный ваш курс, что даже на уровне обучения это было совсем иначе, чем учат всех остальных актеров. В чем? Простым людям можно это как-то понять?
Просто он перевернул систему обучения, Кирилл Семенович. Он, видимо, осознал, что надо жить как-то сегодняшним днем и не отлетать от реальности, иначе это туши свет будет. И он отказался от какой-то устоявшейся системы координат в образовании театральном. Нас учили люди старенькие и заставшие то время. А как бы там все по указке все выполняли, и поэтому они пытались эту же систему перенести на нас. Но мы-то в другом времени чуть родились, и мы понимали, что там так, ну это неправильно, так нельзя. Просто спорить ты не можешь, пока ты ребенок, и доказывать свою правду. Потому что, блядь, ну ты ребенок, иди нахуй, что ты знаешь об этой жизни. Вот мою систему, ну, мое представление о мире, вот об учителях разрушил, собственно, Кирилл Серебренников, когда я пришел поступать в институт. Я столкнулся с тем, что человек с тобой начинает говорить на твоем языке. Он не говорит какими-то высокопарными словами, он там что-то из себя не корчит, не строит из себя какого-то великого мастера, мэтра. Там была ситуация просто, что я слетел со второго тура у него,
как-то у меня там не сошлось, то ли по настроению, то ли что, ну вот. И мне сказали, ребята, типа, ты дождись его, попроси еще раз, типа, прийти на повторное прослушивание, может быть, он разрешит. Ну, и он выходил из института, все на него налетели, там что-то, а можно еще раз, можно еще раз. И он ко мне поворачивается, говорит, а ты мудак. Он говорит, что с тобой случилось? Я говорю, ну вот, у меня там настроение, что-то это. Он говорит, ты понимаешь, что это никого здесь не интересует. Если ты чего-то хочешь, добивайся этого, и все. Я такой думаю, ничего себе, я обычно привык, что это какие-то вот эти... Все, не смог, уходи. Надо так себя вести, надо так. Он говорит, а ты мудак.
Мне вчера мой друг сказал, Артур Бесчастный, тоже мой однокурсник, он сказал, Никита, ты не нужен. Ты не нужен этому миру, ты ошибка, Никита. Я 3 года не мог поступить в институт, меня не брали.
Почему?
Ну, потому что у меня голова лампочка, потому что я маленького роста. В Щепкинском училище мне сказали, что кого ты будешь играть, как тебя будет видно из зрительного зала.
Слушай, это реально когда-то вот рост актером, это важно? Я просто
но
первый
это
раз...
Это не важно, но это важно тем, кто не помнит, для чего он занимается профессией.
Mm.
Вот на самом деле до Кирилла Семеновича у меня было ощущение, что театральные институты — это такой инкубатор. Как бы просто инкубатор по выпуску как бы новых, иногда под копирку людей.
Это был тоже такой риск для него, но он всегда говорил, господи, кого я набрал, 16-17 лет. А у нас реально очень было много именно молодых, да, какие-то кучерявые, какие-то все неотесанные. Ну вот, мне кажется, первое время у него тоже был большой стресс, и он не знал, что с нами делать. Никита, вот, например, любит про это говорить, что...
Кукушки.
Да, ну да, вот, но потому что действительно, как бы, да, он такой нестандартный парень, как бы, и вот он сам про это рассказывает, что ему говорили, что, ну, кого он будет играть, как бы. Вот, Риналь, Тёма у нас заикались вообще, как бы, заикаются до сих пор, и они в профессии успешно, все прекрасно, и Кирилл их взял, хотя это не может быть такого, что в театральном вузе люди, ну,
типа
заикаются.
Типа профнепригодность.
Вот. Я тоже был довольно-таки очень странно выглядел. У меня какие-то были патлы, я был толстый, ну, такой пухленький, какой-то, ну, какой-то телепузик непонятный.
За 4 года общей учебы в школе-студии МХАТ мы прошли 6-летний или сколько там летний курс музыкальной школы. Все актеры нашего курса, включая режиссеров, обязаны были знать... нотную грамоту,
сольфеджо,
мы должны
да?
сольфеджио, каждый из нас писал произведения типа арии или там оперу.
И мы постоянно такатакали, хлопали синхронно, пели гаммы на 5 нот, и просто весь институт сходил с ума, потому что мы постоянно на барабанах что-то стучали, ну, ритмикой занимались.
Мы стояли и хлопали по полчаса, вот так стоим и хлопаем, вот так, вот так. И хлопок вот это было, хочет было. И вот так стоим и
что
хлопаем
это,
все вместе. Это чтобы хлопок, чтобы уровень, как бы, ваш хлопок должен быть един. То есть вот так вот. Раз, два, три. Вот слышали, было две, сейчас было
два,
две.
Да.
Да, было две, окей, там, не знаю, две тональности, два тембра у этих там двух хлопков.
Да.
А нам нужно прийти к тому, чтобы мы, как бы, чтобы произошел идеальный, единый хлопок. Такой, чтобы он был, было ощущение, что это не два человека хлопнуло, а там было 15 там, человек, да, там, или сколько у нас было, там, 21 человек.
Должны как
да,
один
должны
организм.
Были, должны, да, да, работать как один организм.
Например, вербатимы вот эти.
Вербатимы — это когда ты снимаешь с человека,
пояснить,
да?
Это, да, это когда ты берешь интервью у человека, запоминаешь его повадки, и у тебя этюд, как бы, ты
его
показываешь
играешь.
Этого человека с документальным текстом. Вот, то есть, как бы, этого всего не было. И это вот все привнес Кирилл Семенович такое новое веяние. И сейчас этим многие, в общем, пользуются, и это замечательно.
У нас была, к примеру, игра «Комплимент».
Сказать комплимент?
Да.
Да.
Комплимент. Потому что обычно в театральных институтах и в театральных курсах ребятушки, которые хотят стать актерами, думают, да, они думают о том, чтобы... Они не любят друг друга. Я вот часто такое встречаю, не любят они друг друга. Игра заключается в том, что ты говоришь, все садятся в круг, и ты говоришь комплимент как бы людям, сидящим здесь. Сергей, мне кажется, у тебя очень добрые глаза. И мне нравится то, что у тебя, к примеру, волосы так высоко растут, ну, выпадают, потому что они у меня тоже выпадают. Ты обязан найти в человеке хорошее. в каждом человеке.
Что это дает работе?
Это дает сближение. Как бы границы между людьми стираются, понимаешь? У вас слой защитный стирается, и вы становитесь одним организмом.
То есть ты не сидишь и каждый день в кринолине там, или что-то показываешь животных,
собачку, да.
Да, собачку-кошечку, или там режешь невидимый хлеб. А ты как-то изучаешь искусство в целом, ну, с разных его сторон. И так, и сяк, и наперекосяк. И потом он нас водил постоянно на всякие фестивали, территорию же он устраивал. Привозил каких-то нам необычных людей на разговоры, режиссеров там со всего мира к нам привозил. Остермайер с нами делал мастер-классы. То есть пока там все Нину Заречную, все это уж со всех сторон обрабатывают, к нам приезжали какие-то очень интересные люди, и кругозор просто расширяется, и ты начинаешь, ну, у тебя формируется какой-то вкус в связи с этим. Тебе, ну, не вбивают в голову какую-то программу, что надо так, так и так, а тебе дают выбор.
На первом же занятии, когда мы пришли, Кирилл Семенович нам сказал: ребята, сейчас напишите в столбик 30 раз слово «тело». Мы написали 30 раз слово «тело». Потом он сказал «слэш». «Тело слэш». Давайте слова в столбик также пишите. Огонь, ненависть, любовь, сосредоточение, камень. Так. Типа, напишите 30 раз это слово. Получалось тело слэш там камень. Да?
Mm-hmm.
И он сказал, через 2 недели вам нужно принести этюды на эту тему.
Что такое тело камень?
Так, и мы такие типа, окей, тело камень, тело вода, тело огонь. Так. Я думаю, ну ладно, возьму тело, там, не знаю, я не помню, что там тело, смерть, я не помню, было такое или нет. Я просто скопировал клип Radiohead, опять же, таки Just, где он идет, там слушает, потом ложится, там что-то не помню. И я просто его показал, на что Кирилл потом мне сказал, что «Никит, ну ты скопировал, просто сплагиатил клип Radiohead Just, спасибо тебе, но это, конечно…» Мы, на самом деле, не говорили на протяжении года. Весь первый год мы молчали. Мы не говорили ничего. Тело — это инструмент первого... Ну, как бы он... Вот вы сейчас закрыты. Все время сидите закрыты. Ну, это
я?
Как бы... Это просто... Может быть, вам это самое... Но вы, как бы, да, вы сидите все время...
Я тебе объясню, Никит. У меня тоже короткие ноги. И если я делаю вот так, они смотрятся еще короче.
Вот! Ну, представляешь? Ну, ты думаешь об этом все это...
Ну, это уже привычка, выработанная годами, когда ты работаешь.
То есть ты не думаешь об этом? Или ты думаешь об этом?
Нет, я не... Слушай, я раньше думала, сейчас, наверное, нет, потому что однажды мне режиссер сказал: тяни ногу.
Нахрен? Тянуть ногу.
Для тебя удивительно, что русский режиссер вдруг решил прям взять в труппу, как бы, китаянку?
Я не помню, кто из наших ребят, вот 7-я студия, кто из девушек говорил. Когда я только пришла в театр, они говорят: когда мы учились, мы просто знали, у нас не хватало китаянку, точно, что-то не хватает.
То есть всякие разные странные типажи, но только китаянки.
Китаянку не хватало. Я могу сказать, Кирилл Семенович, он единственный режиссер, который не смотрит на мою внешность. Единственный. Все режиссеры пытаются мне использовать либо китайского языка, либо я азиатка.
А Серебренников дает тебе, например...
Ну, вот он мне дал очень большую роль. Это «Метаморфоз». Когда Степлина была беременна, нужно найти человека, который вместо ее играть. Она в «Метаморфозе», у нее самые сложные монологи, но это было прям прослушивание на этой роли. Он говорит: хорошо. Мне по-моему, реже кидает текст гигантский. Это монолог на 8 минут, если быстро говоришь.
На русском.
Это не разговорный язык. Это про греческих нимфа. Я целый месяц читал, потом оняла педагог по речи, чтобы со мной как бы с мысли коняла, чтобы выучить это.
Вспомни примерно какой там текст, хотя бы чуть-чуть. Просто понять стиль.
Фракеец с воплем отталкивает себя стол и призывает фурии, пытается извергнуть из своей груди ужасную пищу, так и вернуть к жизни ту плоть, которую она скрывает с рыданиями, называет себя могилой собственного сына. Вот она фраза. Это была одна фраза для китаянка. Что, блядь, это значит? Я просто ни слова, блядь, не понимаю. Я читаю текст, я не умею произносить, я просто не понимаю. Как будто они не по-русски говорят. Это невыносимо.
Я еще хочу передать привет, любимый друг КС. Я тебя люблю и скучаю по тебе.
Как тебе отношение в этом театре к телу человека? И то, что Кирилл так не стесняется порой раздевать актеров?
Или... Я к этому совершенно спокойно отношусь. Ничего нет естественнее, чем человеческое тело, во-первых. И во-вторых, смотрите на все картины, Флеманские, Караваджо, все эти потрясающие картины, Микеланджело. Где вы там найдете одетый человек? Человеческое тело было самое-самое главное выражение красоты на долгое время. А почему мы можем смотреть на те картины в Эрмитаже,
да,
и никто ничего не говорит? А как-то современный человек современными красками исследует такой же традиции, делает то же самое, рисует такие же картины. Я не знаю, на самом деле, мне было бы интересно узнать тогда, когда Ван Дайк рисовал свои картины и так далее, когда эти картины первый раз появились, они шокировали людей?
Какая была реакция?
Да, какая реакция бы тогда была?
Ну, естественно, все равно есть какой-то стресс, когда приходят люди и прочее. Все равно у нас же тема тела – это табу. Угу. Ну, в России мы же, как бы, у нас нету ни сисек, ни писек, и сексом мы
не занимаемся
вновь. Вот. Для меня вот удивлением было, мы сейчас ездили в Эсбаден недавно на гастроли, там есть термы королевские.
Да.
А там просто запрещено, там прямо на входе нарисован купальник и зачеркнуто.
Да, это же самое в Швейцарии было.
Вот, и ты приходишь, и ты раздеваешься.
У них в бане все мальчики-девочки,
да,
все.
И вот это тоже момент, понимаешь, ты вроде думаешь, а там дедушки, бабушки, ну все, и молодые, и старые, и дети. И ты приходишь, и для тебя это так странно, а потом ты понимаешь, что в этом нет ничего вообще извращенного. Люди приходят, помыться, посидеть, расслабиться, отдохнуть. Никто не смотрит, никто там, это не про секс, ни про какой. Это просто про свободу тела, и все друг друга уважают. То есть ты приходишь и сидишь в терме рядом, со старенькой бабушкой или с дедушкой, и это нормально.
Скажи мне, как в Китае относятся к голому телу, в принципе, в общественном сознании?
Пиздец. Ой.
Можно?
Да, просто как бы, это невозможно. У нас нету голых дел в кино. Тут есть 18+. А в Китае у нас цензура, это называется... У нас есть организация, называется типа государственная цензура.
Угу.
Мы называем его отец. Типа как...
Большой брат наблюдает за тобой?
Почему? Потому что неважно, спектакль ставишь, кино снимаешь, песни. Что-нибудь сделаешь, все через вот этот дом.
Да.
Организатор, через этот отец. Отец говорит, да, пускает. Отец говорит, нет, не пускает. Но то, что любое американское кино, например, «Титаник», я не видела этой сцены, когда Роза трахается с Джеком. Когда в машинечке.
Да, да, да. Вот эта рука, вот эта.
Да, мы видели единственную руку. И как он рисует ей голые, это кадры, я не видела свои действия. Его просто вылезает.
Геш, вот ты в этом во всем росла. Ты приезжаешь сюда, приходишь в театр к Серебренникову. У тебя первая реакция на то, что ты видишь.
Но не изначально у нас все голое. Голое просто сейчас концентрировано на последний спектакль «Мюрер». До этого как бы и не было. Нормально. То есть
у тебя первой реакции не было, что шок, что я могу это видеть на сцене, в искусстве вообще?
Для мамы это было шоу. Для меня, если я понимаю, почему и зачем есть оправдание, я думала о другом. То есть ты не думаешь, это голое дело, это инструмент, который существует на сцене.
какая-то особая работа, когда вы делали «Машину Мюллер»?
Да, там все очень переживали как раз за вот этот момент того, как перформерам придется раздеваться. Угу. У меня со мной этой работы такой не было, что я что, не голый. Вот, и они год репетировали все время в одежде. Угу. И потом настал момент, когда все-таки пришлось, ну, надо было раздеться уже. И они сделали очень крутую штуку. Они в репетиционном зале поставили приборы световые и запрограммировали их, чтобы они из темноты ровно час набирали свет до максимума. То есть, ну, сначала это полная темнота, и только через час прибор уже разгорался. А все это время он медленно зажигался, а они все это время играли свою партитуру в темноте, чтобы привыкать, знаешь, чтобы по чуть-чуть видеть. Оказалось, что в итоге все комплексы были только у тех, кто был одет. То есть у нас там, и у режиссера, знаешь, эти разделись спокойно, иначе все делали. То есть ни для кого это никаких, как выяснилось, проблем не составило.
Были странные реакции, когда вы все-таки этот спектакль запустили?
Нет, нет. И как ни странно, у людей, ну, понимаешь, вот все зрители выходят и говорят, что вот ну, поначалу тебе немножко неловко. Ну, не неловко, но тебе странно. Ты, у тебя все твое внимание сконцентрировано на этом. А вот проходит сколько? Полтора часа, и все, ты об этом просто не думаешь.
Мне кажется,
ты уже
через пять минут
за...
ты уже...
Ну да. И вот,
тебе скорее странно,
вот
когда начинает одеваться.
Вот цена всему этому табу, собственно, да.
Страшно раздеваться на сцене?
Была самая необычная реакция. Это когда пришел мой... Могу сказать, что тогда уже был, наверное, мой молодой человек в начале отношений. Антон Сеидов пришел, он сидел вот здесь, вот на втором ряду. Мы играли мученика, я там выхожу в бикини. Вот. И там в начале буквально уже раздеваюсь и в купальнике. Я думаю, и тут до меня доходит перед тем, как я выхожу на сцену, что мы там еще как-то за руку там как-то робко держимся, что-то еще. А тут вдруг я просто буду стоять в бикини. Я думаю, ладно. Я спрашиваю администраторов, куда посадили. Мне сказали, что посадили Антона прямо напротив меня. Тут я снимаю кофту и просто... Я, слава богу, была в солнечных очках. Я просто смотрю на лицо Антона, он просто делает вот так. Я думала, что он прикололся, а потом оказалось, что это действительно была такая живая реакция. И мне было так стыдно, я просто была такая вся красная. Мне кажется, я горела еще минут пять. И, конечно же, я для этого поставлена там в купальник, чтобы все мужчины на меня смотрели. Потом Никита сказал, не прелюбодействуй в сердце своем. Вот это вот все, что это уже грех.
Просто я считаю, что если это как бы нужно для спектакля, да, если это какой-то несет за собой смысл и образ, то тогда почему нет? Тело — это твой инструмент, ты им работаешь.
Я, кстати, помню, как, знаешь, разругалась с человеком вдрызг после того, как он сказал, что да в Гоголь-центре что? Там одна гомосятина. Вот эти вечные мужики голые на сцене, которые друг к другу пристают. Я говорю, а что? О каком спектакле идет речь? Что ты там такого видел? И он говорит, я не видел, я вообще там ни разу не был, но просто мне пересказали. Это знаешь, как мне дядя Вася Битлз по телефону напел, или Пастернака не читал, но осуждаю. Вот из этой серии. А на самом деле это же не про трусы, не про то, что кто-то там разделся. А ты сидишь и узнаешь себя на сцене, и тебе реально может стать не по себе от той честности и смелости, которую тебе дает театр.
Дорогие друзья, не спрашивайте, где я, что со мной, не спрашивайте, что у меня с голосом, главное другое.
Надо бороться во что бы то ни стало. Вперед, вперед, всегда вперед.
Давайте скажите какие-то личные вещи, которых у вас не было еще 7 дней назад. Какие-то моменты, которые у вас возникли, появились, так сказать, образовались.
Кто для тебя Кирилл Семенович?
Кирилл Семенович для меня отец...
Это реально...
Ну, я бы так сказал, я просто без отцовщины.
Так.
Мой отец нас оставил с мамой, когда я еще... То есть, как бы, я его не видел, понимаешь, всю свою жизнь. Я знаю, как его зовут. Может, он смотрит там эту передачу и видит меня и позвонит мне. Как бы, было бы прикольно мне его увидеть в 27 лет. Но у меня нет никакого чувства... болезненного, что ли, на этот счет, потому что мама заполнила все пространство. Но я понимаю и анализируя себя, я понимаю, что мне всегда, как бы у меня всегда в жизни был наставник.
Тебе мама объясняла, почему он ушел?
Ну, не сложилось, видимо, у них. Ну, то есть, как бы они расстались до того, как...
Ты родился?
Да, да. Насколько я знаю, да.
Ты его не пытался найти?
пытался найти и даже нашел. В Яндексе там написал его фамилию, имя, отчество. Вот, потому что она очень странная. И имя, отчество, и фамилия.
И... То есть Кукушкин — это не фамилия отца?
Нет. Кукушкин — это фамилия матери. Даже отчество. Не
настоящее.
Ну, оно, не я его брал не как псевдоним, просто мама так захотела. Я нашел, приехал туда даже на скутере на своем, а оказалось, что этой организации уже там не было. У него своя фирма была или есть. Ему просто сейчас уже, насколько я понимаю, насколько я рассчитывал, там 84, 85 или 86 или 87 лет. А может, он вообще умер, я не знаю.
У тебя не было вопроса, почему он ни разу не вышел на связь? Что ты ему...
Ну, видимо, у него была какая-то своя личная жизнь. Потому что он знал, что я есть, конечно. Но, видимо, у него какие-то личные обстоятельства, которые ему как бы не позволяли это сделать.
Ну, то есть ты его в этом плане оправдываешь и не ругаешь, что за 28 лет, ну, можно было?
Нет. Нет. Скажи, если мне не веришь. Нет, потому что... Потому что я никого не обвиняю вообще. Потому что эта встреча нужна больше, на самом деле, даже не мне, а ему, чтобы он попросил у меня прощения. И я с удовольствием его простил уже сейчас. Да? То есть эта встреча по-хорошему нужна больше ему, но не мне. Точнее, может, она мне и нужна для чего-то, для чего я не подозреваю, для чего.
Хотела тебя спросить, а где папа твой? Ты его знаешь?
Да, я его знаю. Он ушел из семьи, когда мне было годик. Это для Китая вот того времени, это очень жестоко. Никто, нет тут столько развода. То есть весь район, и только мама родила, ну, как бы, но у меня нет отца, весь район.
Никто не уходит в семье, и семьи никогда не разводятся?
Нет, не все терпят. Так же, как измена, все терпят, потому что это стыда, это вообще жесть. То есть бабушка устроила такой огромный скандал, сказала, если ты разводишься с ним, я умру. Типа, я убью себя, такие истории. А моя мама все равно, не-не-не, это не пойдет, и все.
Мама не простила измену?
Нет, да, не простила измену.
Обалдеть.
12 лет первый раз видела отца, я смотрела. Я смотрела, он так рыдал передо мной. И я просто сказала, мам, как ты могла в него влюбляться? Он такой некрасивый. То есть моя мама была самой красивой в районе. Это была шутка. Она так смеялась, она так рыдала. Ну, хохотала просто до слезы.
Я читала, что у тебя нет папы?
Ну, нету, да. И много у кого его
нет. Я понимаю. Ты его знаешь вообще?
Ну, да, знаю.
Просто он ушел из семьи.
Да.
Ну, то есть он вообще никакого участия в твоем воспитании не
принял? Ну, он мне подарил когда-то диск AC/DC, Back to Black, и что-то там какой-то два в одном был, как там еще альбом. Он все рокером мечтал быть, я лишь жалко его эхо. Не, наоборот, я лучше его эхо. Я иногда делаю что-то и думаю, что я воплощаю в реальность то, что он хотел бы, наверное, сделать сам, но в силу обстоятельств не смог. Ну, он такой, жертва немножко того времени. Оказался. Ну, неплохой человек, но вот так случилось.
Общаетесь?
Так он умер. Да, он умер от передоза и, собственно, все. На этом его история закончилась. Перед смертью начал заходить, общаться. Ну, его из тюрьмы выпустили, он приходил, там что-то до школы меня провожал, но, видимо, решил в WhatsApp играть, там, не знаю. Все равно, что если бы вот я сейчас, ну, ко мне кто-то другой бы зашел бы и... Ну, неловко кого-то называть было папой, там, ну, странно, на языке не вязалось. Но когда ты не называешь кого-то папой там всю жизнь, и это я его Паша там называл или что-то. Ну, просто чужой человек приходит, и ты вынужден как-то с ним общаться.
А за что его?
Слушай, ну, первый раз, типа, за подставу а-ля изнасилование.
Но... Что значит подстава?
Короче, представим ситуацию. Такие ситуации у всех случались. Ну, вот вписка у ребят.
Да.
15-летних. 15 лет. Тусуются на квартире. У какого-то мальчика есть какая-то девочка на районе. И, ну, все выпивают, бухают. И этот мальчик со своей девочкой спокойно справляет свою нужду. Вот. Но дело в том, что эта девочка до этого была другой, ну, чьей-то другой девочкой. Другой, ну, просто в силу того, что эта девочка такая.
Да.
Она вот в разное время была девочкой всех. Ну, вот. Таких мы тоже людей, в принципе, знаем. Вот. И потом этот слух дошел до ее мамы, что эта девочка на районе была девочкой всех. И стало так неловко за репутацию своей семьи, что она сделала справку у гинеколога, что девочка была девственницей, и то, что все ее изнасиловали. И пришла с этой спиной, и дальше начался шантаж в смысле того, что давайте там деньги, либо квартиры списывайте на нас. Ну, а все живут в условной бедности, и как бы никто ж не хочет своего имущества лишаться. И их там какое-то количество человек из-за того, что, а как в этой ситуации быть? Справка есть, что девочка девственница, что девочка изнасилована. И их в 15 лет там какое-то количество человек посадили на малолетку. Вот. Это же губит
психику.
Психику все равно естественным путем. А дальше, 90-е, наркотики и все такое. Но когда ты просидел, когда ты сидишь в тюрьме, а в тюрьме это же, насколько я понимаю, очень все доступно. Все наркоманы же, наоборот, стремятся в тюрьму попасть, потому что там еще легче это все достать. Когда ты привык уже к неволе, ты не знаешь, как со свободой распоряжаться. То есть там перерывы-то между этими ходками были небольшие. А потом потом, когда с наркотиками началась история, он жил в Жулебино. И к нему приехал участковый. Все же знают, кто чем занимается. И он к нему приезжает и говорит: слушай, у тебя такая квартира хорошая, трехкомнатная. А у меня вот в Люберцах двушка. Что-то я заебался в ней жить. Надо меняться. А он сидит такой, говорит: ничего не буду меняться. Все, тогда ладно. Тогда пойдешь сидеть еще лет 8, сколько. Понимаешь, вот все вот только таким путем делалось. Квартира у тебя пиздатая, хочу себе такую же. У меня двушка, мне маловато. Или ты в тюрьму хочешь?
Кирилл Семенович для тебя был когда-то? Мог бы ли ты его там мальчишкой начать воспринимать как отца?
Это сантименты все. Я могу его так назвать, но это все сантименты. Он мой мастер, он как бы компенсировал, возможно, такой образ отца. Но Кирилл Семенович мой творческий отец. Отец моего сознания, отец моего восприятия.
Чему он тебя как отец в таком случае научил?
Да что, наверное, никогда не сдаваться. Не врать и не бояться. Вот такая, по-моему, была. У нас над дверью было написано: не врать и не бояться.
Я искала платье.
Поэтому разбила зеркало?
Полочку она плохо держала.
9 лет почему ты держала?
Да не снимай туфли.
Сама сходи.
Да порежу.
Да неужели?
Все.
Нечего смотреть меня с вами просящими глазками.
Очень многие ребята, для них это большая травма, потому что произнести это даже своим родителям очень, очень сложно, потому что большинство народа негативно настроено, особенно в провинции. А как в Америке? Это тоже сложно или нет?
Во-первых, это зависит от семьи. Мне просто очень как-то удачно попали родители, семья потрясающая, любящая, понимающая, умные люди. Это зависит от среды, понятно. Ни в Штатах, ни в Европе, нигде нелегко. Это всем, это целый этап человека, когда человек должен это пройти, понимать это про себя и найти как-то, как я теперь отношусь к этому миру и как мир будет относиться ко мне. Это целый этап роста человека.
А почему ты выбрал вот этот все-таки путь? Не скрывать все время, всю жизнь там как-то? Говорить, что я не хочу детей, не хочу жениться и так далее. Почему ты выбрала сказать это?
Мне кажется, все люди понимают, что такое, как спрятать что-то внутри. Это ужасное ощущение, это ощущение гнилости. Я видел достаточно много, к сожалению, людей, которые прятали это очень долго, им уже как-то 40-50. Я вижу, что они превращаются в какую-то вот... Это как опухи какие-то. Человек начинается как-то становится некрасивым, неестественным. Человек как-то рушится изнутри. Лично для меня было самое главное, чтобы моя жизнь была просто открыта полностью. Скрываться ничего не хочу и не буду. Хочу стареть открытым человеком.
То есть ты не понимал ситуацию в России, наивно. Отношения?
Во-первых, надо начать сначала. Я дал это интервью потрясающую журналистку Чарли Уайлдер, американка. Она жила здесь тогда, она хотела для New York Magazine. То есть я вообще не понял, что то, что я скажу какой-нибудь New York Magazine, будет сразу перевести сюда. Я не знал, что это все произойдет. Я не знал, что это пойдет в российские СМИ так быстро. Тем более то, что, к сожалению, Иван Охлобыстин говорил тогда, какие-то вот его цитаты были совершенно для меня неприемлемы. То, что я работал с ним, мне стало дико неудобно уже как-то быть в такой публичной позиции, и чтобы мой коллега имел право говорить такое говно. Просто я не знал, что ожидать, кстати, к сожалению. Это было тогда, когда только что ввели закон по поводу пропаганды против гомосексуализма и так далее. Какие-то там люди в Думе говорили, что как-то надо его хлопнуть за это и так далее. Я просто реально не знал, что ожидать от того, что я говорил здесь. И поэтому тогда решил, поеду домой. Я очень давно хочу учиться на повара. Я решил поступить в кулинарную школу Le Cordon Bleu в своем родном штате. Я постоянно ездил в Москву, я играл спектакли здесь, а потом один раз там весной приехал обратно, играл спектакль, Кирилл там сидел, и он вдруг сказал: слушай, я репетирую Кавку сейчас, приходи, там есть роль этого Отто Пикка, приходи, репетируй завтра. Ну, хорошо. А я должен был уехать уже послезавтра, ну, через два дня. Пришел на эту репетицию, и все, мы решили, что я буду играть эту роль, и вот ушел в школу, там, Le Cordon Bleu, приехал обратно в Москву и начал еще третий этап в Москве для меня. После интернов, уже отсняли там интернов, и начал работать здесь, и достаточно как-то в труппе уже все, как-то вот официально, и вот уже 5 лет спустя.
Кто и когда это решил придумать, что в конце очень часто актеры выходят на поклон именно в этих футболках сейчас?
Я не помню, какой был первый спектакль. Мне казалось, что мы на Шекспире первый раз выходили.
А какая реакция у людей всегда на это?
Вообще, я, конечно, чувствую, как все это случилось год назад, что нас много людей поддерживают. Так же, как я чувствую, кто не поддерживает, как бы это сразу. У меня вообще какой-то кошмар, на самом деле. Я понимаю, что очень много людей, которые не знают ничего, которые не знают, что вот имя, фамилия, отчество и что Кирилл Семенович под домашним арестом. Которые не видят ни спектакля, ни фильма, все вот хотят высказаться. Это просто до какого-то... Как, ну, знаете, так и надо. Приходишь в магазин, спрашивают, где ты работаешь. Ну, так как-то. Я помню, пластинки пришла покупать.
Ты просто сказала, что ты в Гоголь-центре работаешь?
Да. Ну, стали там говорить, что там садомии, ну, все как там. Ну, что все испортили, кто... что все было хорошо. Вот.
А эти люди в театр-то ходят, в принципе?
Не знаю, мне кажется, они вот были, наверное, каких-нибудь 80-х, может быть, были.
Помнишь ли ты, когда вам сказали, что теперь у нас будет театр?
Да, это было на платформе. Кирилл Семенович нас всех собрал и сказал: ребята, вот есть такая вот авантюра, в общем, есть вот театр Гоголя, ла-ла-ла, вот, возможно, мы там будем, вот, будьте готовы к тому, что вот наш репертуар, который мы играем на платформе, скорее всего, будет в Гоголь-центре, ну, еще тогда не в Гоголь-центре, а в театре имени Гоголя, вот. Ну, конечно, у нас у всех как бы было какое-то шоковое состояние. Мы играли на платформе иногда по 31 спектакль в месяц.
О, мама.
Да,
то есть больше, чем иногда... по 2 спектакля.
Да, у нас иногда было в день, там, вот я помню, Кайна, мы играли, по-моему, максимум 3 спектакля. Красную ветку мы играли иногда подряд, тоже, по-моему, там, по 3 спектакля. Ну, то есть, вот, и мы просто из-за того, что очень много работали, уже не думали ни о чем. И когда нам сказали, вот есть театр, мы сказали, хорошо, и в театре, и там мы будем тоже играть по 3
спектакля. 70 спектаклей.
Да, хорошо.
Вы помните, когда вы зашли в это здание Гоголь-центра?
Я помню, что когда-то я, будучи студентом, когда еще не было никаких разговоров про то, что мы будем театром или прочее, я думал, что вот, ну, как обычно, заканчивают актеры учиться, и потом все идут по разным театрам показываться, устраиваться на работу, там тебя отбирают или не отбирают. И я помню, я первый раз оказался вот, собственно, у театра имени Гоголя. Я по каким-то делам, что ли, ходил и в том районе оказался, и шел мимо, я думаю, а, вот этот театр. И думаю, бля, не дай бог, вот если меня никуда не возьмут, а возьмут сюда, не дай бог сюда попасть. И потом я спустя 3 года читаю, что этот театр достается нам. Вот. Но в итоге все круто, видишь?
более...
Когда я здесь первый раз пришел на спектакль, на закрытие именно театра имени Гоголя, да, это был спектакль, сейчас скажу, последний, по-моему, по Горькому, вот. И это было, конечно, интересно наблюдать, потому что вот зрительный зал и амфитеатр был загорожен такой тканью, вот. Потому что амфитеатр вообще даже не продавали в кассе, потому что ну, он не продавался. Его просто завесили тканью. Вот, оставался только партер, который был занят на последнем спектакле этого театра. Ну, где-то на процентов 10, наверное. Вот, там сидели, видимо, друзья, поддерживающие артистов, которые на сцене были. Вот, и во время спектакля пробежала кошка по сцене.
Ой, как классический анекдот.
Да, да, но это правда было так. Я ничего не приукрашиваю. Вот, мы сидели с Тёмой Шевченко, вот, смотрели спектакль, удивлялись тому, как это, что это. Вот, но в этот момент менялась эпоха.
После смены руководства в театре имени Гоголя начались массовые увольнения. 14 человек уже написали заявление по собственному желанию.
Это такими годами вычищается, кто останется в труппе? А кто еще поработает на договоре? И вот сегодня им сказать до свидания. Люди, которые проработали здесь, прослужили по 50 лет.
Кирилл Северович Серебренников, почему он не встречался с труппой? Потому что ему труппа эта не нужна.
В нескольких словах Кирилл Серебренников обозначил новую концепцию театра имени Гоголя. Вместо привычных драматических постановок, перформансы, мюзиклы, вместо старых стен – обновленное пространство. За два дня индивидуального общения с актерами театра к работе в новом сезоне из 52 человек привлечены 32.
Ольга Николаевна, вы вообще помните, когда вам в театре имени Гоголя сообщили, что теперь здесь будет Гоголь-центр?
Бурное время, эмоциональное время. Но я как-то оказалась так, что я была не в рядах протестующих. С моей точки зрения, но если режиссер по собственному желанию уходит из театра, отслужил он ни много ни мало у нас, ну, лет 12 точно, если не больше. Почему нужно быть против человека, у которого есть мировое имя? Немного, но это мировое имя. Природу этой оппозиции понять не могу. Вот убейте, не могу. У меня такое ощущение тогда было эмоционально. Господи, теперь я знаю, кто стукачи. У нас была просто неприличная история, когда появился перед нами Кирилл Семенович на собрании. И пришла вся труппа. Один артист... Он играл у нас более или менее главные роли, но звезд с небес не хватало, это уж точно. Вот. Он включил камеру и начал снимать. И стоит. Кирилл Семенович поздоровался с труппой и сказал: «Выключите, пожалуйста, камеру». И этот артист режиссеру с мировым именем, он встал и сказал: «Не выключу». И все молчат. Меня это поразило до глубины души. А Кирилл Семенович просто вот, ну, не повышая голос: «Я не начну собрание, пока вы не выключите камеру». Вежливо, без всяких каких-то раздражений. И стоит этот козел, извините. И вот камера, еще что такое. И тут вот я действительно не выдержала. Я как крикнула, не буду называть фамилии, но я по фамилии. «Да выключи же эту камеру!» Кирилл Семенович бросился передо мной на колени. «Ольга Николаевна, не надо так, спокойнее, вы что?» Ну просто меня это до глубины души возмутило с точки зрения просто поведения.
Допустим, он пришел и начал ставить, а им не понравился его метод.
Не успел сказать, просто вот вошел человек в театр, и его вот так не приняли. Ну, я не знаю, чем они руководствовались, вот эта группа артистов. Может быть, они знали про его творческие планы, знали, что он придет со своей 7-й студии. Я этого ничего не знала. Я знаю, режиссеры приходят, уходят, а артисты остаются. И если для тебя найдется место...
В этой новой группе.
Значит, ты будешь работать.
Что там был честный разговор Кирилла Семеновича и всех старых артистов. Вы хотите продолжать играть в этом театре? Я буду ставить спектакли там. И некоторые люди говорили: «Нет, нет, не хотим». И они до сих пор сидят на ставке.
Они до сих пор остались в этом театре и сидят на ставке?
Да. Ничего не делают.
А им предлагают? Или просто
они такого предложили, ну как бы, если человек хочет работать, он сам придет и скажет, вот я, но никто не приходит, никому это не надо, все сидят дома, смотрят телевизор.
И получают свои денежки.
Ну, видимо, так.
Почему он все время туда снимает?
Все-таки я была в трех театрах, можно сказать, да? И на одной территории. Вот в последнем, в третьем, в Гоголь-центре, как говорят в других театрах...
клубок целующихся змей?
Да, да, вот типа этого, да. То в этом театре это отсутствует напрочь. Тут нет сплетен. Ты войдешь в театр, ты не услышишь ни одной сплетни. Что с кем произошло, кто чего кому-то сказал или еще что-то. И непонятно, мне никто этого не запрещал. Но я сама этого почему-то не делаю, понимаете? То есть это как цепная реакция какая-то. Нет сплетен, нет зависти, нет интриги. Просто отсутствует.
Все мы помним вот это отношение к театру, знаешь, когда ты должен обязательно прийти туда в вечернем платье или деловом костюме, в очень неудобной обуви, начесать себе начес выше неба и изображать себя очень важного человека. А вдыхать этот пыль кулис и почувствовать вот этот дух театра. Все такое святое, незыблемое, ни к чему не прикоснуться, а актеры – это какие-то боги, на которых нужно молиться. Может быть, поэтому очень многие люди не любят театр, да, им здесь скучно, они чувствуют себя как обязанными кому-то, очень скованными. Все потому, что вот все эти условия, они, ну, тебя приземляют и вот отдаляют. Типа, вот это искусство, а вы вот челядь. Придите и похлопайте нам. Что творится в современном театре, да? Что творится в Гоголь-центре? Ты можешь прийти сюда в спортивном костюме, в удобных кедах, зайти в зал с чашкой кофе и, попивая напиток горячий, просто пообщаться с другом. С тобой будут говорить на одном с тобой языке. Тебе будут читать Шекспира, но ты будешь понимать, что это происходит сегодня. Ты будешь понимать что-то про себя и про свое время. Единственная сложность в Гоголь-центре – это то, что тебя, конечно, заставят подумать. Не поржать над комедией положений или как мужчина переодевается в женское платье, а действительно что-то понять про себя и про сегодняшнюю жизнь.
Тут же беда в чем? Что этот театр, он как бы сделан как депо, находящийся в рабочем районе, он притворяется классическим. Он притворяется Версалем, как бы, да? А это неправильно, потому что отовсюду торчат уши вагонного депо. И вот как бы повешена советская люстра, которая бы там хорошо висела на руке, а вокруг 150 тысяч реек, труп и прочее, и это дикий диссонанс, да? Вот этот диссонанс надо снять. То есть делать все-таки такое, ну если делать, такой народный, рабочий, районный, театр на районе, ну давайте так и сделаем.
Саш, ты помнишь, когда вы сюда зашли, и это все разрушалось, все старое, вся лепнина снималась, и здесь становился лофт?
Я помню, когда здесь не было вообще ничего, и мы начали репетировать, это была зима, был холод, просто все было вот, все было в стройке, да, и был только малый зал на втором этаже, как раз где мы репетировали «Митину любовь», и потом так вдруг как-то, ну, в моем сознании раз, и все стало так.
Как вы относились к ремонту, который здесь затеяли и убрали все старое, всю лепнину, все вот вам нравится?
Вы знаете, когда что-то меняется, я и в себя ничего не жалею. У меня такой минимализм дома, я выбрасываю с легкостью, я не куркуль такой. Но что изменилось, я должна вам сказать, нет пыли.
Той самой театральной пыли?
Да, самой театральной, за которую нас раньше отпускают на пенсию, ее нету. Вот этих колосников со столетней пылью. Ведь когда играешь, что в контровом свете, да, ты видишь, чем ты дышишь. Это не дай бог. Сейчас этого нет. Потому что это все сняли. Там, может, нравится, как сделано, дизайн, там еще что-то, может, не нравится. Я тоже сначала была в шоке. Господи, голый кирпич какой-то старый, закрашенный. А сейчас мой глаз привык к этому, и все это замечательно смотрится. Ну, вон, пожалуйста, весь вроде ободранный, голый, а все замечательно смотрится, но зато не грязно.
Слушай, а они всегда понимают новую драму?
Да, конечно.
Точно?
А что такого в новой драме? Это тоже какое-то вот в сознание вбили, что что-то там в новой драме такое. Новая драма говорит про сегодняшние проблемы. А что, у них нет проблем каких-то в жизни? Она говорит про сегодняшних людей. Они же люди сегодняшние, они же здесь живут. Угу. Вот как раз-таки в «Кринолине» они, возможно, выглядели и нелепо, потому что они не понимали, про что они этот «Кринолин» делают. Играли в какой-то вот театр условный.
Знаю твои дела.
Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты носишь имя, ты носишь имя, ты носишь имя, будто жив. Носишь имя, будто жив, но ты мертв.
Вы играете там того же Гончарова, но про современных людей. Это интереснее? Или вам вы бы лучше сыграли Гончарова по классике?
Я лучше бы так. По классике я что-то уже... Нет, уже не хочу так работать. И это вот я про то, что есть такое... Опять это слово не хочется произносить, но второе пар. Понимаете? Вот это называется немножко вот такое существование. Вот это вот... Ничего в этом не было плохого. Это требование времени. И это было замечательно, когда люди разговаривают с поставленными голосами, что-то такое вещают, еще что-то такое. Но это было требование одного времени. Но сейчас совершенно другое время, другие скорости, другое. Но никто не будет это смотреть. Их это просто не трогает элементарно, понимаете. А потом Кирилл Семенович, он как-то, как мне кажется, он любого автора берет и становится соавтором. Каждый его спектакль – это его слово, это его представление о сегодняшнем дне, о сегодняшних проблемах. Даже вот, вот, допустим, проблемы голубых, его за это ругают, там, что он это вносит. А он говорит, что пока эта проблема будет существовать, я про это буду говорить. Не будет – зачем?
Граждане, будем давить, будем стоять! Пожалуйста, потише! Вы затягиваете процесс!
Мы не согласны с решением, которое вынес Басманный суд.
Ты ходишь на суды?
Да, хожу, когда могу, когда получается, конечно, хожу.
Какие впечатления у тебя от
этого? Да никаких. Ну что там, все, мы загоняемся в комнатку с телевизором, из которого плохо все слышно и прочее. Вот. Я просто не знаю, насколько я имею право говорить про все это дело, потому что я свидетелем же прохожу. Поэтому всем я там проходил через эти СК, допросы индивидуальные и прочее. Вот. Это все так ужасно.
Какие впечатления от общения с этими людьми?
Ну какие? Вот понимаешь, это я сегодня рассказывал. То есть ты туда приходишь, и там абсолютно забитые люди, вот так же, как вот мы говорили в школе про учителей. Я пришел, там сидит мой однокурсник на допросе, я ему, ну, из кабинета кричу, мне: «Привет, Саняка», я ему: «Привет». Идет девушка молодая, ну ей там сколько, ну 28 лет. «Молодой человек, здесь так нельзя себя вести». Я говорю: «А как так?» «Ну вот так вот». Я говорю: «А ну как, что случилось?» Угу. «Ну вот так здесь себя не ведут». Я говорю: «Ну как не ведут? Что я не так сделал-то?» А я всего лишь «Привет» сказал, но просто, видимо, я радостно сказал «Привет» как-то по-живому. Угу. Как-то... И выходит дядька, я говорю: «Здесь Следственный комитет, помолчи, пожалуйста». И я понимаю, что вот из таких людей в итоге вырастают вот эти женщины с фиолетовыми волосами, зелеными тенями, которые злые, сидят уже в 40 лет, потому что в 28 они ходили вот так вот и говорили: «Здесь так себя не ведут, вот с зажатыми плечами, головой». И мне так жалко ее стало вот по-человечески. А потом ты сталкиваешься там с людьми, как из анекдота, реально такое. Вот видишь, вот в кино там показывают, если потом, ну, вот как, да, какого-то, ну, какой-то образ вот таких людей. Говорят: «Ну что, вы опять порочите там образ России или что-то такое?» Ну, как-то клишированное, ну, представление об этих людях. Блять, ну так дело в том, что они действительно там такие. Вот он сидит, у него перхоть на плечиках, вот эта челочка вот эта сальная с этими волосиками. Губки вот эти, знаешь, вот, съел там хлебушек с маслом, не вытер рот.
Да,
и,
да,
вот,
да.
Они, и вот он так двумя пальчиками ноутбук открывает и: «Ну давайте, найдем сейчас что-то, за что зацепиться». И ты сидишь вот 3 часа и вот с адвокатом вот в полной растерянности, думая, что каждое твое слово сейчас на вес золота. И вот в этом стрессе ты вот находишься.
Суды в Штатах это всегда были федеральные дома, во-первых. Они всегда, даже в самых маленьких городах, они какие-то солидные, огромные дома, которые были построены государством. Они достаточно они красивые. Суд для меня это как-то есть зал. Есть огромное какое-то пространство, и сидим, и говорим. И как
ну, это сродни театру, мне кажется.
Этот человек говорит, этот человек говорит, этот. И слушает все. И все есть огромный зал, и все слушают. А тут, конечно, удивляюсь, что тут маленький, душненький кабинет, куда надо прийти, и пускают только, особенно когда 10-20 человек. Это и остальные мы все забиваемся в какую-то маленькую комнату и смотрим на телевизор. Удивляюсь, что суда никогда не показывают. Это уже для меня, то же самое, когда штурмовали театр в прошлом году. Удивился, что государственные какие-то охранники пришли в балаклавах. Вы, опять же, вопрос, чего вы боитесь? Так не делайте, вы работаете на государство. Вы официальные, какие-то ОМОНовцы, какие-то, не знаю, росгвардейцы. Почему вы в балаклавах, как криминалы? И у меня то же самое ощущение в суде. Почему вы не показываетесь? Почему такое странное правило, что мы не можем на вас смотреть? Это очень странно и очень подозрительно для меня. Российская бюрократия – это очень серьезная вещь. Я это все понимаю, очень все серьезно, официально. Но какая-то… Я что-то не верю. Как-то столько улик, с одной стороны, столько они говорят правильных и умных вещей, а потом эти следователи стоят или прокуратура стоит, 2 секунды говорят, что мы просим вас ничего менять, и сели. Через 10 минут пришел обратно суд и говорит, что ничего не меняется, все остается так же.
Я никогда в жизни не думал, что окажусь в такой ситуации вообще, потому что, ну, странно, когда происходит что-то такое, что происходило там, не знаю, 100 лет назад, и ты думаешь, что, ну, эволюция же у человечества какая-то происходит, и, ну, люди от каких-то плохих событий избавляются, чтобы жить лучше, и нет, у нас 2 шага идет назад, нежели чем вперед. И все так закономерно и ужасно. Я вот Зыгоре еще открыл книжку.
«Империя должна умереть»?
«Империя должна умереть». Это я первую главу начал читать, и мне стало так страшно. Сижу и читаю там вот эту первую главу про Льва Толстого, и что с ним, какая травля происходила с ним. И понимаю, что это происходит еще сейчас с некоторыми людьми, в том числе с Серебренниковым. И ты думаешь, что если это происходило тогда и происходит сейчас, то, возможно, еще через 100 лет это здесь будет происходить. И что, тогда, получается, нет смысла вообще что-то здесь делать? Ну, что это, ну, какой-то порочный круг, который не заканчивается?
Причина, почему именно Кирилл Семенович? Это же можно сделать с любым театральным деятелем, потому что там очень сложная схема вот этих обналичиваний тех денег, которые выдаются на какой-то проект.
Я догадываюсь, какой ответ вы хотите услышать, но я, честно говоря, не думаю, что в этом дело. Раз у нас демократия, раз у нас гласность, тем более я не могу сказать, что в нашем театре уж такие спектакли, которые ругают руководителей страны, ничего подобного нет. Угу. Ничего подобного нет. Поэтому возникает единственная мысль, что где-то у человека, в руках которого власть, у него есть личная неприязнь. Это личное сведение счетов. Ну, театр-то не закрывают.
Да.
Мы же работаем и также раздеваемся, если уж на то пошло, понимаете. Вот.
То есть
все же продолжается. Просто если бы это прекратилось, тогда мы бы поняли, ага, понятно, это давление на творческую индивидуальность, на творческий почерк. Такого театра в России не должно быть, тем более в Москве и так далее. Так этого же не происходит. Я это расцениваю только как личную месть кого-то, за что, непонятно. Это ужасно, что все-таки, значит, существуют в нашем обществе люди, которые пользуются своей властью безнаказанно.
Я тоже слышал разные версии, разные предположения. На самом деле, я считаю, что ситуация достаточно простая. Он, Кирилл Семенович, действительно человек, который аккумулировал Google-центре и вообще всю интеллигенцию, оставшуюся. А это невыгодно никому, потому что мы определенно высказываем позицию, как бы, да, и свое отношение к уродствам, которые происходят и которые есть. Помню, было такое, что мой знакомый сидел на представлении, которое называется «Смерть Сталина», и он мне потом рассказал, что справа от него сидел человек с гербом ФСБ и стенографировал. Вышел тот-то, читает это. Вот так. И все. На самом деле, мне кажется, не стоит вот эти все конспирологии какой-то там придумывать. Они же очень недалекие. Мы пытаемся общаться с людьми, типа, ну понимаете, это же... У нас страна, понимаете, нужно любить людей. Люди же, они же замечательные, у нас такие таланты, такой талантливый народ, понимаете? Услышьте нас. Ну как же, а презумпция невиновности? А как же это самое? И мы пытаемся говорить с людьми, которые вот так сидят, в принципе, да, у них веник, пиво, герб, весло, мужик еще банчик сидит, у них ружье. И как бы, и они пьют водку с кровью моралов, там, предположим, да? И вот что ты ему скажешь? Вот что ты, а ты пытаешься ему, ну, понимаете, как бла-ла-ла, ну, раз...
Проект-платформа.
Проект-платформа. Мы так много сделали для современного искусства России. А он не делает для современного искусства, он делает, не понимая, он думает, что он делает для страны. Он думает, что он патриот. На самом деле он патриот только одного. Пунцовых своих тестикул. Потому что единственное, чем занимаются по факту люди такого склада, просто самопиаром.
Мне кажется, есть ощущение, что жизнь не стоящая иногда. Здесь. Как-то она...
Жизнь человека ничего не значит.
Ничего не стоит. Или мало стоит. И поэтому можно не обращаться на это особо внимания. В Штатах, понятно, это как немного в обратную сторону. Все как-то... Жизнь как-то ценится именно деньгами. Понятно. Ну, зато понятно, что государство тратило на человека столько денег на обучение, учебу. И жизнь стоит какие-то вот деньги хотя бы. И государство относится, по крайней мере... Насколько я вижу, как-то...
Более внимательно.
Более-менее как-то внимательно уже. Как-то вот все. Это в наших интересах держать тебя в безопасности, чтобы ты жил хорошо и долго. А здесь почему-то как-то не ощущают. Каждый человек как-то по-своему, и как-то каждая семья и каждая квартира как-то это отдельно. Как-то. Все.
Понимаешь, я не знаю, почему люди... смиряются, ну, как, что на них так сильно воздействует, что они принимают вот так вот окружающую обстановку. Но, видимо, действительно телевизор имеет такую какую-то власть и силу. У меня его просто нету. Я не заработал на него, к сожалению. Вот. Хотя нам приписывают какое-то воровство нереальное. Мне на телевизор денег не хватает. Вот. Я не понимаю, как люди смиряются со своей жизнью. Даже Бог с ним, ну, там, то, ну, что им внушают, за кого надо голосовать и прочее. Здесь дело не в этом. Голосовать-то, может, и не за кого. А вот как они смиряются просто со своей жизнью, с этими своими домами разбитыми, со своими детскими садами этими. Я понимаю, о чем я говорю, то есть я не пустословлю, потому что я делал документальный фильм «Кому на Руси жить хорошо». Там Кудьяр
монастырь. В общем, вы, если что, вы нам звоните, мы выпишем вам
Театр уже нет.
Я хочу еще поспрашивать людей. Господу Богу
помолимся. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кому сейчас вот на Руси жить хорошо? Всем?
Кому на Руси жить хорошо?
У них не крестьянин.
А вы счастливы?
Конечно.
Кому вот сейчас хорошо
жить? Жить хорошо.
Да. Вот что вы могли сказать?
Елена Пугачёва.
Мы ездили вот по вот этим всем некрасовским местам, повторяли путь вот этих мужиков из поэмы.
Перед подготовкой
спектакля? Да, 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 да. Мы поехали по этим местам. Ужасно. Ну, то есть там города банкроты. Ты заходишь в монастырь, а в монастыре стоит Мерседес настоятеля. Я это снимаю, и тоже мне друг говорит, вырежи это из фильма. Я говорю, почему? Ну, потому что это выглядит как постановка, как опять, типа, образ России. Храм и Мерседес. Я говорю, блядь, ну это же было. Я вот пришел, и первое, что я увидел в мужском монастыре, это, блядь, Мерседес настоятеля. А при этом там внутри сидит честный абсолютно монах, который бросил все в свое время. И он там послушником сидит, дедушка старенький, который, вот у которого в голове программа. Мы пришли в этот мир для того, чтобы оплакивать свои грехи. Смеяться нельзя, улыбаться нельзя. И вот у него, вот, понимаешь, и вот здесь я понимаю, что вся Россия, она здесь, ну, у людей в сознании... что мы несем немножко здесь свой крест, чтобы нам там стало лучше. Здесь мы мучаемся, но так надо. И все немножко с извиняющейся такой позиции существуют. Вы вообще извините, что мы живем. И вот я в церковь мы тоже приходил недавно. Да? И вот в церкви вот абсолютно такие люди извиняющиеся стоят. Мы немножко недостойны жизни, вы нас простите. И ни у кого не приходит в голову, что у вас эта жизнь, возможно, одна. Но зачем здесь извиняться за то, что ты живешь? Ты достоин лучшего. И как тогда получается? Что значит, людям нравится так жить здесь, в этой системе координат? Ну, значит, наверное, нравится. А, видимо, я понимаю, что наша какая-то позиция неугодна, потому что она предлагает другой вариант события. Она предлагает осмыслить это все. Не иметь однобокий взгляд на вещи, что должно быть только так, так и так. А мы показываем другую сторону, отражение этого всего. Поэтому театр и имеет эту силу, потому что в театре, ну, человек видит отражение себя. Не всегда самое удачное. И театр провоцирует на мысль. И знаешь, почему там, типа, люди говорят, вот это появилось современное искусство или прочее, или новая драма, и вот это такое, типа, новая драма, что-то там, лучше кринолин давайте. А люди пугаются, когда их провоцируют на мысль.
Молчать! Вы трусы подлые! Не дети вы мои! Пускай бы люди мелкие, что вышли из поповичей, да понажившись взятками, купили у мужиков.
Как-то... Гоголь-центр создавался, было 2 года, 3 года, как-то просто вот потрясающее время в Москве. Было ощущение, что Москва, Россия, все двигается вперед, разговариваем с разными странами, есть диалог между странами. Вроде Министерство культуры дало какие-то потрясающие деньги, там были умные люди, которые хотели развивать искусство, Кирилл, как-то все как-то развивается, и правильное ощущение. Потом я не понимаю, как так быстро все реально ощутимо, что все сузится, и все обратно, закрывается, цензура какая-то, куча режиссеров почему-то попадут в тюрьму или под домашним арестом. Причем тут режиссеры, причем тут искусство? Что они там боятся, не пойму никак. Трамп – идиот полнейший. Его хватка на власть в Штатах хрупка. Не так, как здесь. Здесь как-то полностью понятно, в руках и все. Чего вам бояться-то? И при чем тут искусство? Вы реально так боитесь искусства? Нет, нам как-то, конечно, приятно понять, что вы реально так цените нашу работу, что вы реально так боитесь нас. И то, что мы говорим, и наши спектаклички здесь вам так как-то попадают в какую-то точку. Но для меня это просто непонятно.
Все говорят, что в России такая несвободная страна, но я стала свободнее. Я из несвободной страны. Реально несвободная страна.
Как ты это ощущаешь, свою свободу? Что ты можешь себе позволить, чего не могла бы никогда позволить себе на родине?
Я могу сказать, что я хочу. То есть как бы никто не может запретить мои мысли, мой рот. Ну, как его слова. Что я хочу произносить, тут и произношу. Как я думаю. А там нельзя. Там ни слова нигде сказать что-то плохом государства, президент.
Что тебе будет за это?
Ну, есть звезды, которые что-то сделали с этим, и все, ее нет, не существует.
В смысле, она исчезает из поля?
Она просто исчезает. Даже сейчас, как бы, такое времена, которые все интернет, ее просто нету.
То есть вы не знаете, где этот человек и что с ним происходит?
Да, она просто даже шоу, которое с ней участие, просто вырубали, и никакой новостей нету. Хотя она всегда, насколько известно, даже сейчас Fashion Week идет в Париже, обязательно эта звезда должна светиться. Просто ни одной вот информации, новости про этого женщины нет.
А кто она?
Актриса, известная. Китайцы, все это, какую-то историю происходит. не ищем причин, а ты просто ты говоришь, да, тут дорога перекрыта, хорошо, я пытаюсь найти другое, а тут дорога перекрыта, хорошо. Я уверен, все равно найти выход. Хорошо, так и не получится, попробуем по-другому. Не получится, попробуем еще. Ну вот. Главное просто не терять веру, что мы сейчас делаем, все театры. Вот. Я не знаю еще, каким образом его поддерживать. Я не боюсь про него говорить. Не из-за того, что я китаянка, тут ничего со мной не сделает, потому что я китаянка. Просто я такой человек, я так не боюсь смерти. Почему я должна боиться говорить правду? Я даже не боюсь смерти. Почему я должна боиться жить?
Скажи мне, а какая жизнь началась в театре после этого?
Самостоятельная и ответственная. Уровень ответственности просто стал другой. Понимаешь, когда есть Кирилл Семенович, ну, и внутренне ты всегда перекладываешь какую-то часть ответственности на него. Ну, художественный руководитель, мастер, человек, у которого, ну, который обладает каким-то большим талантом, который со всем справляется. И ты с себя какой-то груз ответственности сливаешь. А здесь, когда вынужденным как-то вот так случилось, что мы остались без него, до тебя доходит, что теперь эта ответственность перекладывается на ваши какие-то плечи. То есть теперь вы ответственны за качество того, что будет происходить. И не только потому, что тебе типа важно, чтобы были хорошие спектакли, а потому что это продолжение его творческой жизни. Вот такой способ нашей борьбы с тем, что происходит. Ну, потому что по-другому, к сожалению, выходит, мы не можем повлиять на ситуацию. Но мы можем... эти же люди хотят, чтобы его не стало как бы в творческой среде, видимо. А мы не позволяем этому случиться. Единственное, что нам остается, это держать как бы все на уровне и своими силами уже дальше вывозить этот театр и делать так, чтобы к нам люди приходили и как бы... и все было так же.
Ну, вообще, удивительный человек. Мне очень нравится потрясающее качество. Вот если он сказал, что у меня, не знаю, 3 февраля будет открытие театра, то оно состоялось 3 февраля, а еще 5 января тут была бешеная стройка, пыль страшная, еще что-то мы ходили и не понимали, неужели это реально. Если он сказал, что премьера будет тогда-то, она состоится. Даже когда случилась вот эта страшная ситуация с его арестом, в августе месяце, по-моему, мы накануне, перед уходом в отпуск, мы сделали первый прогон маленьких трагедий. Ну, первый прогон, вы, в общем, не работаете в театре, не понимаете, но это очень сыро. Это если спектакль, допустим, идет 2:43, то прогон 5 часов. В общем, короче говоря, просто вот собрал и ушли в отпуск. И вдруг мы узнаем в августе месяце, что вот такая ситуация происходит. Прихожу на сбор труппы, нам говорят, что премьеру играем такого-то числа. Вот так. Понимаете? Как без Кирилла Семеновича собрать спектакль? Это нереально. И вот вся эта группа, которая занята, и я в том числе, в маленьких трагедиях, приходит на репетиции. Каждую репетицию снимали. Кириллу Семеновичу через адвоката передавали пленку, и каждая репетиция начиналась с замечаний и правок. И все это выполнялось. И вот таким вот образом мы все-таки в то самое число, которое было назначено, мы вышли на сцену и сыграли премьеру.
Как вы доснимали «Лето»?
Ну, у нас были какие-то отрепетированные сцены еще до всего, и мы их досняли. А дальше по записям, то есть по письмам, нам переслали письма с установками, и мы своими силами там 3 дня доснимали кино.
Мне вот всегда очень сложно писать интервью с актерами, потому что ты никогда не знаешь, где он играет, а где он действительно настоящий. Он вот сейчас заплакал, потому что ему действительно больно, или потому что он понимает, что со стороны это будет выглядеть очень трагично. А когда общаешься с артистами Гоголь-центра, ты понимаешь, что это вообще другого класса актеры. Во-первых, никто себя не называет великим. Во-вторых, никто не относится к своей профессии как к профессии для избранных. То есть, если сегодня я хочу заниматься этим, я буду этим заниматься. Если завтра сменятся времена, и я не смогу заниматься своей профессией, я не умру. Я найду себе занятие. И заметил, наверное, да, что у каждого из них есть какое-то дело на стороне, в котором он тоже хорош. Кто-то занимается благотворительностью, кто-то издает газету, кто-то играет в какой-то музыкальной группе, да, кто-то снимает кино. Просто это вот такое творчество в чистом виде, без налета какой-то важности. Кирилла Серебренникова все сказали, что нафиг все, работать с государством, никогда в жизни на эти деньги, потом еще 10 раз отвечать. Ты берешь деньги у Минкульта.
Угу.
Тебе не страшно?
А что страшно-то?
Ну вот снимешь неугодное им кино, и все.
Да, конечно, на него деньги дали.
Ну вот Звягинцеву тоже дали, потом устроили бойню по всем телеканалам.
Ну подожди, они же читали сценарий.
Там тоже все читали. А потом кино посмотрели, сказали, ой.
Нет, на самом деле, как там все происходит? Расскажу. Угу. Питчинг, ты приходишь, и там сидят не чиновники, депутаты и госслужащие, угу. А там сидят всеми нами известные люди, которые занимаются здесь кинематографом. Продюсеры, отборщики кинофестивалей, режиссеры, возможно, еще кто-то. И они, ну, проводят этот конкурс. Исходя из прочитанных сценариев, из того, что ты выходишь, говоришь, как ты будешь снимать это кино. Там тебе дают 3 минуты, и ты, ну, вещаешь им. Uh-huh. И они, исходя из этого, уже решают, давать тебе эту поддержку Министерства культуры или не давать. Когда ты берешь деньги у Министерства культуры, ты понимаешь, что какие-то темы для съемок у тебя под запретом. Но даже и не снимая деньги на фильмы на деньги Министерства культуры, ты здесь все равно, если ты хочешь, чтобы твой фильм был увиден, ты в любых случаях будешь заниматься самоцензурой и не снимать так, как ты бы, возможно, хотел это снять или показать. Но если ты хочешь получить прокатное удостоверение, чтобы твой фильм показывали в кинотеатрах, тебе надо какие-то правила соблюдать. Это ужасно. Это то, что не позволяет тебе расслабиться и получать удовольствие. И в итоге ты сидишь и восхищаешься там каким-нибудь Гаспаром Наэ, у которого полная свобода творчества, потому что он снимает во Франции, ему все можно. И ты сидишь и думаешь, ой, как это вот все круто. И ты сидишь и получаешь удовольствие от его фильмов, потому что оно как бы созвучно тебе, ты там себя узнаешь, тебя просто качает от степени свободы этой. И ты понимаешь, что ты здесь себе этого не можешь позволить, и ходишь вот так вот там, ну вот так вот, и вот так вот, и вот, ну вот как-то так мы это сделаем, и...
Вот это все, вот это ваше женское воспитание. Я не могу женщину к черту послать, я вообще никого не могу послать. У меня нет, понимаешь, воли. Я безвольный.
Страшно снимать свой первый фильм игровой?
Не хочу.
Да нет.
Ты все знал. Ты знал,
не, я ничего
откуда
не
что берется.
В этом заключается, наверное, профессия режиссера. Это только делать вид, что ты все знаешь. Потому что, по сути, ты чаще всего получается так, что ты не знаешь ровным счетом ничего. Но в твои обязанности входит до последнего момента, ну, делать вид, что ты прекрасно держишь ситуацию под контролем и все понимаешь.
Я так понимаю, это же не чисто твоя была идея. Ты вышел и сказал, я хочу снять кино.
Да, не моя. Мне Сабина Еремеева вот позвонила, сказала, Саша, хотите попробовать
Сабина
снять
это
кино?
Продюсер?
Да. Сабина продюсер.
А почему она решила, что это ты?
Ну, она видела, ну, она отслеживала меня как-то в театре, смотрела за мной как за актером. Потом, ну, я же делал какой-то видеоарт, там, вот, документальный фильм делал. Но это все было каким-то моим самостоятельным творчеством, домашними радостями. Вот, и она это все увидела. Ну, и решила дать мне какой-то шанс попробовать.
Кислота Александра Горчелина.
Кислота.
Я хочу поблагодарить человека, без которого бы я не встретился, и с Сабиной Еремеевой, и с ребятами, с которыми мы снимали это кино. Это Кирилл Серебренников, это моего учителя, моего мастера, нашего мастера.
А ты на Кинотавре ожидал, что ты получишь награду?
Да нет, я не думаю.
Это важно? Все.
Нет, это не важно. Ну, то есть это приятные бонусы, конечно, но понимаешь, это не делает тебя лучше как человека, это не делает тебя профессиональнее, это не делает тебя талантливее, там, я не знаю. Просто у некоторых людей все замыкает. Почему кто-то ловит вот эту свою звездную условную болезнь? Потому что они думают, что действительно это все ради них. И они не отдают отчет, что послезавтра появится кто-то другой, и все теперь будет ради него. А что от тебя останется? И поэтому либо ты занимаешься делом и продолжаешь свое дело, потому что только им ты и поверяешься. И только оно тебя и формирует как это. Либо ты там, блядь, бьюти-блогер и думаешь, что твои 150 тысяч подписочников делают из тебя личность. Угу. А послезавтра появится другой бьюти-блогер. И кому ты будешь нужен?
Угу. А, Кирилл Семенович как-то принимал участие?
Нет.
Он видел работу?
Ну, он видел черновой монтаж, но готовый фильм он еще не видел.
Что сказал? Написал.
Ну, у него был ряд ко мне вопросов. Но он сказал, что ты, ну, говорит, сейчас ну, будут люди, которые тебе будут говорить, что это там гениально или что это говно. Но как бы у меня к тебе ну, другой спрос. Ты уверен, что как бы ты здесь был собой ну, полностью? Mm-hmm. Нигде ли ты себе тут типа не заменил, не пошел на компромисс? Где я зажался, где я испугался, не испугался ли о чем-то говорить, или ну, как-то так сделать так, как я бы мог сделать. Вот. Ну, да. Ну, к самоцензуре, скорее, вопрос. Mm-hmm. Да. Не к цензуре, в смысле политической.
Да, я понимаю.
Прочее, да. А вот к этому зажиму, где вот момент, когда ты можешь расслабиться и получать удовольствие, либо же заниматься вот этой ответственностью.
Могу, не могу. Я не сплю ночью, я гуляю по ночам, в Москве тьма, ночь длинная, с кем спать? С кем спать?
Ты сняла фильм?
Да.
«Полный метр»?
Да.
Сразу же, без короткометражек?
Да.
Страшно?
Когда тебе так хреново, что ты уже не додумаешься, типа, тебе трудно, не трудно. Всем трудно.
Ты принялась снимать фильм, когда тебе было хреново?
Да.
А от чего хреново?
Мне просто покидало вообще, кто могли. Меня покидали, кто смогли. Работу, любовь, здоровье. Просто все смогли. Просто я была безнадежна. Да вот вообще без надежды. Я думаю, что либо я совсем уеду в эту страну, я думаю, или я умру. Я просто лежала 2 дня, не ела ничего, потому что не было ничего жрать. И не могла, потому что очень сильно болело живот. Я думаю, что мне делать? Давай я выскажу просто на последнего. Как бы характер типа не позволит мне просто... Меня обижали, меня обидели, все, я уйду. Меня обидели, я дам вам понятие, что за что меня обидели. Вот, посмотрите. Если я не могу выражать словами, если я тебе не могу доказать, когда ты говоришь с людьми, если люди не хотят тебя слушать, и они не услышат ничего, как бы они не умели это говорить, угу. Тогда посмотри, я покажу. Это было спасение. Это не было трудно. Это было пиздец как трудно. Как бы это очень трудно было. Вы же тоже киношники. Вы сейчас 5 камер просто со цветами. Вы это понимаете. Чтобы снять полный метр один человек. Нет, 2. Я с оператором.
У вас было 2 человека?
Да. 2 человека. Я писала сценарий, играла сама. Музыку делала сама, текст, песен писала сама, играла сама, рисовала сама. Там был художник, костюмер была я, и вот гримерша тоже была я. Я меняла 4 монтажера, чтобы найти как бы общий язык, который человек не понимает. Продюсер была я, просто все было я.
Где ты нашла деньги на кино?
Нет денег, 0. Почему он типа попал везде, типа на фестиваль, потому что фильм снимала 0 рублей. Он как бы... Мечта — это ничего не стоит. Просто нисколько не стоит. Если ты очень хочешь, ты все равно сделаешь.
Ты хотела это фильмом показать что-то молодому человеку, который от тебя ушел?
Не, сначала я хотела, конечно, как бы я же злая. Но я хотела сказать, ну, блядь, какой же ты сука, как ты мог это сделать? Мне так больно. В этой жизни, которой ты просто принимала решение, вот ты что сделала человеком? Конечно, я хочу сказать, какой ты сука, видишь, какая классная. Вот. Но это не главная цель. Потом ты понимаешь, ну это насколько не важно, когда ты раз любил его. Ну, насколько это просто не важно.
Так, а как ты, он видел фильм?
Я думаю, не знаю.
Уже не важно. Пока снимала, уже стало не важно. И сейчас у тебя будет вторая. Ты приступаешь ко второй киноленте.
Да, уже не моя история, но все равно с моим переживанием. Про Веру.
Это будет опять 0 рублей?
Да нет, слава богу же. Но все равно небольшой бюджет. Меня это бесит. Реально, когда я снималась, когда режиссер говорит, тут вот река должна чуть-чуть туда сторону, поэтому люди копают, чтобы река чуть-чуть передвигать. Или это домик, нет, тут мы не проедем. Нужно весь ночью монтировать, вот, чтобы этот домик на 10 метров просто слева повернулся. Я говорю, вот это режиссер, я тоже так хочу. Не то, что смотрю свои сметы, сократить, вы это сократите. Блядь, вы уже не можете больше сократить. И коптер все поменяли, кран, мы уже не из Борзова. Саника уже не зовем, мы возьмем эту штучку.
Видишь, здесь написано «Будущее». То есть тема третьего выпуска у нас про будущее. Вот здесь небольшая, как манифест, именно посвященный этой теме. Здесь идет фотопроект у нас, Никишин его делал. Это актеры, которые...
Которые очень состарились.
Да, которые выглядят, как в 2060 году. Вот. Просто именно такой визуальный формат.
Но ты занимаешься, ты что, вот ты ходишь, берешь эти интервью вот у этих простых людей, вот я тут смотрю.
Нет, смотри, вот первый выпуск мы делали так, что делали все сами. То есть там и я, и Альберт Шарафутдинов, вот мы собирали материалы и сами брали интервью. А здесь уже была полноценная редакция, которую мы, как сказать...
Набрали? Да, ты набирал корреспондентов?
Да, да. Ну и люди сами появлялись, писали на почту, что хотим поработать с вами, вот хотим получить какой-то опыт. В Авиньоне это было, мы были на гастролях, я, значит, что-то пошел пообедать в какой-то забегаловке. И лежала на столе газета, которая была очень круто сделана, там какая-то французская, я даже не понял про что она, но просто там как-то очень она стильно была сделана. И я параллельно сидел и думал про то, что какой-то вот манифест поколений или что-то, какие-то темы нужно наконец-таки в этот мир транслировать, что-то важное, они там, короче, вот это все, ну это как в голове, этот кипит этот чайник постоянно. И я так смотрю на эту газету, думаю, блин, а может приехать в Москву и сделать свое печатное издание? Я думаю, да, короче, приеду и сделаю такую газету, манифест. Тема свобода, тема любовь, тема будущее. Это вот три выпуска, которые я пока сделал. Мне было действительно искренне интересно вот поизучать ее вообще в социуме, как бы пообщаться с разными людьми, взять интервью у бомжа на улице, что он думает про это, у полицейского, у батюшки там, ну как бы вот просто собрать срез темы.
Что за манифест про будущее? Расскажи мне, что нас ждет?
Нет, там нет такого, что нас ждет. Что нас ждет, это там разные люди по-своему ну, интерпретируют будущее и рассказывают о том, что, возможно, нас ждет. А сам посыл газеты в том, что ну, будущее настолько иллюзорно и непонятно, что есть ли оно или нет, или надо жить сегодняшним днем и вообще о нем не думать.
Ты каждый раз, когда идешь, ты веришь в то, что вот сегодня его могут отпустить?
Я думаю, тут две развязки. Первый вариант, либо, как у нас в стране, в чудаковатой бывает, что его там посадят на 10 лет, потому что, насколько я знаю, статья, по которому
до 10
он идет,
лет, да, да.
Но так как через 1,5-2 года все закончится, я уверен, посмотрите, это через там 1,5 года или 2, я уверен, что так будет, да, и он выйдет.
Как ты думаешь, Кирилл Семенович может взять и замолчать или уехать в другую страну?
Я считаю, я думаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. Ни в коем случае нельзя уезжать в другую страну и ни в коем случае нельзя замолкать, конечно. Потому что мы победим. Mm. мы уже побеждаем. Это на самом деле просто долгий, это просто долгий путь к победе. Это просто момент, когда ты как бы... Мы уже на подступах к этому Берлину. Все, уже Рейхстаг, понимаешь, уже последняя оборона, самый ожесточенный бой. Давай, типа, бейся насмерть. И вот те чуваки, вот так вот они защищаются. Но их настигает возраст, их настигает просто время. Они этого не понимают.
Вообще, это, конечно, тенденция в России, что всех великих людей, всех талантливых людей мы почему-то всегда выгоняем из страны, мы перекрываем им все способы для творчества. И вот уезжайте, не нужны вы нам, вы все предатели Родины, вы все не так мыслите. А потом, когда весь мир начинает называть этих людей гениями, поклоняться им и возносить, мы вдруг говорим, так это же наш, это же мы придумали его, это же мы взрастили, это наша русская культура. А кто там у нас, да? Чайковский, Бродский, Барышников, Довлатов, Нуриев, Дягилев, ну сколько их еще было. Вот очень хочется, чтобы уже как-то наша власть как-то вот в другое русло вот это все направила и наоборот к себе, к нам притягивала, понимаешь? И ну, чтобы легче было гордиться, без каких-то скелетов в шкафу, понимаешь? Что такое свобода?
Свобода – это делать то, что хочешь, делать то, что тебе велит твое сердце, не влияя при этом разрушительно на «я» других людей.
Как-то можно дышать полностью, целиком. Это ощущение как-то, ну, самый свежий воздух, как-то ты можешь дышаться самым свежим воздухом, и тебе спокойно именно в этот момент. Ну, наверное, какая-то свобода такая.
В России нужно быть смелым, чтобы быть свободным?
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, без смелости как невозможно. Во всех странах, не только в России. Это человеческий момент.
В первую очередь, свобода – это твое бесстрашие по отношению к той же системе. И вот если ты не боишься, то ты свободен.
Последний раз, когда ты почувствовал себя свободным от чего-то, от кого-то?
Я... Просто из-за того, что мы живем в таких, как бы, сейчас обстоятельствах, конечно, я не могу сказать, что я чувствую, да, как бы, эту свободу. Ну, как бы, что ее, ну, она как колокольчик тебе в голову бьет все, что происходит вокруг. И напоминает тебе о том, насколько на самом деле ты не свободен. Тотальное чувство свободы я, наверное, не помню, когда я ощущал. Когда я уезжаю там, не знаю, за границу, когда у меня отпадают как бы все представления о себе и о том, в каком мире я живу.
Вы свободный человек?
Да. Я, может быть, не всегда говорю то, что думаю, но я молчу свободно. Понимаете? Не потому,
по собственному желанию.
Да, не свободно, по собственному желанию, да.
Как по-китайски будет свобода?
Циёу.
Это несколько другой оттенок, чем русские вкладывают, или нет?
Знаете, это свобода, это очень интересно. Китайский иероглиф всегда есть значение. Циёу – это два иероглифа.
Угу.
Это свобода. Если мы выделяем эти два отдельно, «ци» – это «self», это «я». «Ю» – это как хочешь, как хотят. «Свобода» – это что значит?
«Я как хочу, делаю,
да,
что
да,
хочу».
«Я как хочу, что делать». Реально, типа, «я делаю, что хочу».
Угу.
Это свобода. Мама очень мудрая моя, и она объяснила мне, что такое свобода. Свобода – это не то, что ты можешь делать все, что ты хочешь. Свобода – это ты можешь не делать, что ты не хочешь. Ты понимаешь разницу?
Да.
Поэтому я могу сказать, что я свободный человек. Никто не заставляет меня делать то, что я не хочу. Я так живу.
Кирилл Серебренников – свободный человек?
Да.
Даже под домашним арестом?
Да.
Почему?
Он птичка. Он летает в мыслях. Его действия, его мысли до сих пор мы реализуем его. Выпускаем спектакли. Куда он не ходил, Но его мысли донесет везде. Его идея. Они и так и реализуют. Это же очень круто.